Дорогами Победы.
Здравствуйте, с вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях и личностях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить третью из величайших битв Великой Отечественной войны, сражение, которое называют переломным, после которого стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии – Курская битва. В ходе зимнего наступления Красной Армии и последовавшего контрнаступления Вермахта в центре Советско-Германского фронта образовался выступ глубиной до 150 километров и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону. Впоследствии он получил название «Курская дуга». На протяжении апреля-июня 1943 года на фронте наступила оперативная фаза, в ходе которой стороны готовились к летней кампании. Генерал Эрих фон Манштейн предложил план, заключавшийся в срезании Курского выступа быстрым наступлением сразу после окончания весенней распутицы. Наступление планировалось на полосе протяженностью 1200 километров, однако уже в феврале о планах немецкого командования стало известно советской разведке под командованием Павла Фитина. Донесения на этот счет поступали и из Англии, от союзников, которые, добыв немецкие шифры, перехватывали всю войну донесения и приказы германского командования. Поступали также сведения от берлинского агента Черняка, ставшего в будущем прообразом легендарного Штирлица. Он передал не только германские оперативные планы, но и объемную информацию по новейшим гитлеровским танкам «Тигр» и «Пантера». Разведка и контрразведка вообще сыграла немаловажную роль именно в процессе подготовки Курской битвы, рассказал историк, руководитель секции Российского военно-исторического общества Сергей Сопелев.
В первой половине 43-го года мы, в общем-то, получили уже новую армию, армию нового типа после Сталинградской битвы. Мы действительно научились воевать. И даже после битвы за небо Кубани, где мы победили, в общем-то, в небе немцев над Малой землей, над Таманью, мы уже новую авиацию имели. И сама армия претерпела очень много изменений организационных. И в том числе разведка и становление нашего СМЕРШа, то есть появление трех СМЕРШей армейского, флотского и НКВД, конечно, мы уже имели очень хорошую контрразведку, которая половина победы обеспечили, потому что мы знали, где будет основной удар, какой силы он будет, примерное время, ну и примерное направление. Здесь очень большую роль сыграли, был такой агент Вертер, мы даже до сегодняшнего дня не знаем, кто он и чего он, потому что все свои сведения он передавал через агента Люци, но и от многих других разведканалов мы получали также сведения о том, что именно на Курской дуге будет самая главная битва 43-го года. И Кузнецов, мы знаем, наш очень важный диверсант с Украины нам об этом докладывал, и Кембриджская пятерка нам об этом докладывала. То есть половина победы нам обеспечивала разведка.
Советское командование также приступило к выработке плана предстоящих действий и всестороннему их обеспечению сразу после завершения зимней кампании в конце марта 1943 года. 8 апреля Георгий Жуков направил в Ставку свой доклад о возможных военных действиях весной-летом 43-го. В нем Жуков особо подчеркнул, что переход советских войск в наступление с целью упреждения противника нецелесообразен. И лучше измотать противника на обороне, выбить его танки, а затем введя резервы, переходом в общее наступление окончательно добить основную группировку противника. Соображения Георгия Константиновича стали предметом специального совещания в Ставке, которое состоялось 12 апреля 1943 года. На нем присутствовали Сталин, маршалы Жуков и Василевский, заместитель начальника генерального штаба генерал армии Антонов. На Курском направлении была создана настоящая система обороны, поэтому советское командование приняло решение провести оборонительное сражение, а затем в критический момент нанести контрудар. С этой целью на обоих фасах Курского выступа была создана глубоко эшелонированная оборона. В общей сложности было создано 8 оборонительных рубежей. Средняя плотность минирования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый километр фронта. Такая тактика была выбрана не случайно, ведь немцы активно наращивали количество новых танков и самолетов именно для Курской битвы, рассказал Сергей Сопелев.
немцы хотели обеспечить себе победу за счет своих бронетанковых сил, ну и за счет авиации. Гитлер даже на месяц отнес наступление именно для того, чтобы как можно больше произвести тигров, фердинандов и пантер. Причем он очень большой акцент делал именно на пантер, потому что это средний танк, то есть он проходит по любым мостам, может пройти там, где тигр пройти не может, а уж фердинанд самоходкой тем более. Дымовые завесы они использовали, телеуправляемые танкетки. Думалось, что они пойдут впереди фердинандов и будут разминировать. Но то, что хорошо получается на учениях, в бою получалось очень плохо. Поэтому они не сыграли важной роли. Фердинанды просто терялись в дыму, в пылу боя. Ну и авиацию, конечно же, они подтянули. У них появился Фокке-Вульф 190 с воздушным охлаждением. Это очень мощный истребитель. Более того, часть из них, они сделали из них штурмовики против танков. Гитлер постоянно говорил, что советские танки – это главное, чего мы должны опасаться. Так вот, Фокке-Вульф 190, Ю-87, лаптежник они переделали также под штурмовик, две пушки ему обеспечили, и Хеншель 129.
За сутки до начала наземной операции советские войска сбили немецкий самолет-разведчик, на котором обнаружили карту расположения собственных войск. Командование в спешном порядке стало менять дислокацию войск на южном фасе, чтобы сбить противника с толку. 5 июля в 6 часов утра по московскому времени немцы нанесли по советским оборонительным рубежам бомбовый и артиллерийский удар. После этого последовало начало сражения. Танки Т-34 оказывали упорное сопротивление немецким. Однако, вступая в прямую схватку с немецкой техникой, советские войска несли огромные потери. Дело в том, что новая немецкая техника хоть и теряла ход на минах, но в перестрелке с танкистами Красной Армии имела кратное преимущество в дальности выстрела и могли пробивать броню советской техники с расстояния в 3 раза больше. Поэтому было принято решение использовать так называемые «танковые засады», которые смогли склонить преимущество на сторону СССР, рассказал Сергей Сопелев.
Первую линию обороны немцы прошли за 17 часов. То есть это, конечно, для нас было совершенно неожиданно. Остановить немецкие танковые клинья, впереди которых шли «Тигры», а на северном фасе «Фердинанды», остановить было невозможно. И поэтому немцы достаточно быстро зашли в нашу линию, первую линию обороны. Бомбовыми налетами они сбивали минные поля, сбивали эскарпы, сбивали противотанковые рвы. И таким образом немецкие танки шли вперед. Ну и существовала классическая тактика против танковых клиньев. Это танковые контрудары. И оказалось, что здесь каждый раз, когда наши танки выходили в поле, в бой с «Тиграми», они терпели сокрушительное поражение. Сталин лично звонил Катукову, то есть через голову командующего фронтом, непосредственно в первую танковую армию, и спросил у Катукова, как же будем поступать. И было принято решение бить из засад. И вот когда мы начали делать танковые засады, а Катуков это отработал еще под Москвой в 1941 году, вот тогда нам стало гораздо легче. И потери наши стали гораздо меньше, потому что до этого мы теряли от половины до 2/3 танков различных соединений и объединений.
Благодаря такой тактике на 5-й день сражения на южном фасе из 200 «Пантер» у немцев осталось 16 боепригодных танков. На северном фасе к этому моменту наступление также начало захлебываться, поэтому Жуков отправил в Ставку сообщение с предложением начать запланированную контратаку. 12 июля в районе Прохоровки произошел крупнейший в истории встречный танковый бой. В результате основной цели контрудар Воронежского фронта не достиг, и противник не был разгромлен. Однако дальнейшее продвижение соединений 2-го танкового корпуса СС было остановлено. В ходе сражения наступил перелом, и немцы начали отвод войск с захваченного плацдарма. Перешедшие 17 июля в наступление советские войска уже к 23 числу отбросили немецкие армии на юге Курской дуги на исходные позиции. Окрыленный успехом, Жуков предложил Сталину взять в окружение немецкие войска. Однако Иосиф Виссарионович настоял на важности освобождения южных рубежей, рассказал Сергей Сопелев.
Жуков очень сильно просил Сталина окружить группу армий «Центр», ну, по крайней мере, вот войска фон Клюге. Но Сталин сказал, что нет, не нужно, потому что мы пока еще очень слабо удерживаем котлы, очень много сил они отнимают. А для нас сегодня важнее не окружение, а Украина с ее ресурсами. И поэтому было принято решение все высвободившиеся силы бросить на юг. И вот на юге 3 августа войска Воронежского Воронежского и Степного фронта начали операцию «Румянцев», и за два дня они наконец-таки вышли к Белгороду, и в тот же день, то есть 5 августа, когда мы освободили на северном фасе «Орел», в этот же день на южном фасе мы освободили Белгород, и поэтому 5 августа мы считаем, что это день первых салютов в нашей стране. В Москве произошли салюты по поводу освобождения.
В то же самое время войска союзников произвели высадку на Сицилии, что серьезно ударило по авторитету немецкой армии. Именно это стало поводом выхода Италии из войны. Тогда Гитлер вызвал в свою ставку фельдмаршалов Манштейна и Клюге и потребовал прекращения операции «Цитадель» на Курском направлении. Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое наступление по плану летне-осенней кампании 1943 года ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, форсированием Днепра и, как следствие, во Второй мировой войне. Это вселило надежду не только в советских солдат, но и в представителей антигитлеровской коалиции. А президент США Рузвельт заявил, что без участия России в войне в Европе разгромить страны Оси невозможно. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.